А вы, уважаемые квириты, с вами подкаст SPQR+, и его постоянно ведущий Александр. Сегодня, как и обещали, мы будем с вами говорить о кризисе третьего века, о его причинах, последствиях, но в основном о причинах, потому что о последствиях мы будем говорить в жизнеописании императоров, непосредственно в этом кризисе участвующих. Итак, усаживайтесь поудобнее, заваривайте вкусный чай, мы начинаем. Убийство Александра Севера в 235 году традиционно считается началом темной эпохи в истории римской государственности, едва не стоившей ей существования. Да, что уж говорить, в большей степени именно кризис третьего века нашей эры и привел к падению Римской империи, пусть ее агония продлилась еще чуть больше 200 лет. Согласитесь, весьма странно, как, казалось бы, стабильное государство, вот-вот достигшее апогея своего развития при династии Антонинов, чуть ли не за пару десятилетий едва не рассыпалось на кусочки. На какой такой камень налетела система принципата, просуществовавшая практически 250 лет? Постараемся разобраться в этом вопросе. Традиционно началом кризиса принято считать убийство Александра Севера в 235 году, а вот гибель императора Карина в 285 году его концом. За эти 50 лет римский престол успел облюбовать несколько десятков человек, а сама империя распалась на три крупные части. Но, безусловно, не убийство последнего из Северов послужило причиной начавшегося кризиса. Многие проблемы созревали десятилетиями, лишь покорно ожидая удобного случая для того, чтобы проявить себя. Ну что ж, не будем томить и начнем. Начнем мы, пожалуй, с военного кризиса. Стоит отметить очевидный факт, к третьему веку вооруженные силы Римской империи представляли из себя совершенно не то, что веками ранее. В негативном контексте, конечно же. Связано это было со следующими факторами. Первый – это потеря стимула к службе в армии. Заключалось в том, что многом римская военная машина исчерпала свой экспансионный ресурс. Следовательно, ни новых земель, ни новых рабов, ни даже новых богатств простые легионеры, а через них и остальные слои населения не получали. И действительно, запад Римской империи омывался Атлантическим океаном, южные рубежи упирались в непроходимую Сахару, северные границы ударялись в бедные и непроходимые германские леса, на востоке же находилась сначала парфянская, а позднее сасанитская сверхдержава, победить которую было не так уж и просто. В связи с этим поощрение армии осуществлялось из личных средств императоров. Но тем не приходилось расслабляться, ведь на территории необъятной страны всегда мог найтись кто-нибудь побогаче, нежели действующий принцепс. К тому же не стоит забывать, что, например, Каракалия, его щедрые денежные вливания в армию не очень-то и сильно помогли в свое время. Следовательно, лишенная средств за счет откровенного грабежа армия начала постепенно деградировать и, по сути, представлять свои услуги тем, кто подороже купит ее лояльность. Второй фактор – постепенная варваризация армии тоже не играла положительными красками на боеспособность римских легионов. И без того отличавшиеся низкой рождаемостью италики, назовем так всех жителей Апеннин, к третьему веку испытывали острый демографический кризис. Параллельно с этим остро встал вопрос и с дефицитом рабов, так как из-за отсутствия поступлений свежей рабочей силы, половозрелые мужчины, обладающие римским гражданством, были вынуждены лично обрабатывать земельные наделы и заниматься иными ремеслами. В связи с этим мы можем вспомнить реформы Антонина Пия, связанные с льготным набором варваров в армию, а после и закон Каракаллы, благодаря которому искусственно, с помощью всеобщей раздачи римского гражданства, была создана новая, пусть и многочисленная, но тем не менее слабо мотивированная мобилизационная база. Безусловно, такая вот армия не могла справиться с должным успехом с противниками извне, в прямом смысле являвшихся вчерашними соотечественниками-варварами. Более того, такие вооруженные силы не пользовались поддержкой у мирного населения империи, ведь в одночасье римские легионные гарнизоны превращались из оплота безопасности и цивилизации в притоны мародеров, грабителей и насильников. Также стоит упомянуть и об экономическом кризисе. Как уже упоминалось ранее, к третьему веку из-за ослабления экспансионных потугов империи в страну резко сократился приток рабов. рабовладельческий строй Рима начал испытывать острый кризис. Отсутствие большого количества дешевой рабочей силы вынуждало крупных землевладельцев делить свои земельные участки и сдавать эти части в аренду мелким сельскохозяйственным работникам, как правило, свободным гражданам. Таким нехитрым способом возникает протофеодальный институт – колонат, так как арендаторов земель именовали колонами, и по сути это уже были крестьяне, попадающие в определенную зависимость от обрабатываемой ими земли и, что самое главное, ее владельцев. В какой-то момент рабовладельцы обнаружили, что колонны даже более продуктивны, нежели рабы. Думаю, вы и сами понимаете, что крестьянин был заинтересован в сверхпроизводстве создаваемой им продукции, нежели раб, которому по сути копить, а следовательно и терять было нечего. Но, по большому счету, именно такой расклад вещей и стал проблемой. Дело в том, что рабский труд создавал более-менее централизованную систему перераспределения продукции. Иными словами, получавшие сверхприбыли арендаторы, сдававшие свои земли колоннам, все больше становились заинтересованными в отделении от центральной власти. Данные тенденции вели к тому, что крупные землевладельцы стали ощущать потребность в отделении своих регионов от остальных частей империи. Примерно так стали зарождаться первые ростки сепаратистских настроений в провинциальном обществе. И в какой-то момент времени их желания были удовлетворены. Вот вам и разрыв единого экономического пространства внутри страны и формирование зачатков феодализма. Усугубляли дело и частые финансовые проблемы Рима, решать которые императорам приходилось за счет увеличения налогового бремени. Безусловно, в аграрном обществе основную массу налогоплательщиков составляли обладатели сельскохозяйственных наделов. Не желавшие платить центру, землевладельцы лишь только больше раздували огонь сепаратизма, предпочитая в случае чего платить налоги местным царькам-узурпаторам, поглощавшим в разы меньшее количество ресурсов, чем официальная имперская власть. Отсюда, кстати, и такое количество претендентов на престол и прочих узурпаторов. Каждая провинция была заинтересована в своем заступнике. Такой вот своеобразный национализм. Эй, хватит кормить Рим! Масло в огонь подливала и излюбленная традиция римских императоров пост-антониновской эпохи – порча монет, то есть снижение содержания драгметалла в деньгах. В результате этого условный землевладелец получал плату за условное зерно в той же сумме, что и прежде, а по качеству в разы меньше. Это вело к инфляции и невозможности расплачиваться, допустим, за условные сельскохозяйственные инструменты, либо за выплату заработной платы своим работникам, или, например, колонны не могли тем самым тоже приобретать себе инструменты или выкупать земельные участки. В общем, страдали обе стороны. В связи с этим перепроизводство постепенно сменялось упадком, многие пашни приходилось оставлять из-за невозможности их обрабатывать. Все это вело к дефициту пищи в регионах, так как условный сицилийский крестьянин, стоя перед выбором, кого ему накормить, либо своих земляков, нежели отправлять скудные излишки зерна куда-нибудь в Галлию или Панонию, выбирал, естественно, своих земляков. Вся эта проблема с экономикой лишь подогревала проблему сепаратизма в регионах. Крупные землевладельцы, а зачастую ими могли быть, скажем, римские сенаторы, предпочитали проводить время не в столице империи, а в провинции. Там они становились новой условно-независимой властью, собственными органами управления, судами, тюрьмами и даже частными армиями. Неудивительно, что во время кризиса III века произошел еще и культурный разлом, выразившийся в создании двух независимых государств – Гальской империи и Пальмирского царства. Забегая вперед, отметим, что все же Риму удастся воссоединиться воедино, благодаря во многом тому запасу культурных и экономических связей, заложенных еще при Юлиях, Клавдиях и Антонинах. Но, соответственно, ненадолго. Также затронем с вами и религиозный кризис. Отсутствие прочной идеологии и хаос нескончаемой гражданской войны породил у пестрых народов империи своеобразный кризис веры. До того момента римское язычество не особо страдало от подобных проблем, покуда у власти стояли непосредственно латиняне, но достаточно вспомнить северов с их восточными культами и последующих императоров, многие из которых были полуварварами, либо людьми, весьма далекими от духовных практик старого доброго Рима. На фоне кризиса политеизма голову начал поднимать монотеизм, либо схожие по принципу религии, особого успеха достигло христианство, религия спасения, обещавшая райскую и насыщенную во всех смыслах жизнь простым жителям империи, испытывающим трудные времена кризиса. Чем вам не локальный апокалипсис? Именно простые народные массы, как правило, беднота, становились неофитами молодой веры. Массовые крещения уже происходили не на востоке империи, а на всей ее территории. Не стоит и говорить, что христианству не очень нравилось руководству Рима. Нежелание приносить жертвоприношения, работать на хозяина-язычника, а уж тем более служить в римской армии, заставляло императоров той эпохи с невиданной силой разгонять маховик репрессий против последователей Христа. Каковы же промежуточные итоги вышесказанного? В конечном итоге наступили предпосылки и для разделения империи на две части. Особенно важно отталкиваться в данном случае от факта наличия независимых Галлии и Пальмиры. И в самом деле Римская империя не была однородна, отсталый, преимущественно землевладельческий Запад, не беря в расчет Италию, а также богатый и сытый Восток, все чаще старались перетягивать на себя одеяло контроля над империей. Кроме того, обострился конфликт между Старым миром, римской аристократией, представленной Сенатом, и волной амбициозных полуварваров-полководцев. То и дело мы будем часто акцентировать внимание на том, какой партии принадлежал тот или иной император времен кризиса – к солдатской или к сенатской. Каковы же были попытки преодолеть кризис? Еще в 193 году, после восшествия на престол Септимия Севера, была произведена первая попытка преодолеть застой. Но, как обычно, что-то пошло не так. В первую очередь, став императором, как мы помним, Север решил провести реформу армии, которая, собственно, его императорство и обеспечила. Выражались эти реформы в двух особых моментах. Первым – призывом в армию преимущественно провинциалов, но при этом граждан, в свою очередь преимущественно с Востока. На первом этапе данной инициативы это были приличные и мотивированные силы, получающие благодаря службе в армии дальнейшие политические перспективы. Но это был лишь шаг в сторону подготовки будущих сепаратистских сил. Второй фактор – это необоснованное и излишнее повышение жалования войскам. По сути, покупка лояльности армии, приведшая к быстрому обнищанию казны и подогреву завышенных ожиданий у легионеров, чья боевая слава не соответствовала их боевому статусу. Попытавшись действовать в стиле отца, Каракалла начал пожинать горькие плоды необдуманных действий Септимия Севера. По сути, молодой император, идя на многочисленные уступки для армии, не смог выторговать у солдат даже собственную жизнь. В связи с непомерными расходами римского ВПК, Каракалла был вынужден увеличить налоговый гнет на свободных граждан. А когда их карманы оказались пусты, император даровал гражданство всем, за исключением рабов. Это позволило на короткое время накопить денежные средства, но подкосило и без того слабую социально-экономическую ситуацию в стране. Александр Север безуспешно пытался вернуть все к уровню статуса «кво», в частности, вернув ряд привилегий старому доброму римскому сенату, а также стимулировал аграрный сектор экономики путем раздачи бесплатной земли и инструментов для ее обработки. Но это не помогло. Ослабление экономики, обрушение торговых связей привели к обеднению основных слоев массы жителей империи. Что уж говорить, что при Северах дошли до того, что некоторые налоговые подати стали взиматься продукцией натурального хозяйства или ремесла, нежели звонкой монетой. Границы, защищаемые варваризированной армией, не сдерживали орд своих бывших соплеменников. И вот смерть Александра Севера от рук деморализированных легионеров ознаменовала наступление так называемого кризиса третьего века. Именно в этом контексте и пройдет наше дальнейшее повествование в рамках рубрики «Жизнь 12 Цезарей». Спасибо большое за прослушивание данного выпуска. Находите наш подкаст на всех стриминговых сервисах, подписывайтесь на него, ставьте лайки, либо дизлайки данному выпуску, если вы посчитаете нужным. А также не забывайте о том, что у нас есть группа ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании. Всем всего хорошего, отличных выходных, пока!